«Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Новое варварство». Виктор Ерофеев как толкователь и разрушитель мифов о России. В Праге прошел вечер писателя и эссеиста Виктора Владимировича Ерофеева по случаю выхода его книги «Новое варварство. Роман-фантазия о русской вине». Книга выпущена лейпцигским издательством «Исия Медиа». Организовали встречу с писателем Пражский книжный клуб, руководитель Алла Эбель и галерея «Беседер», хозяйка Марина Кантер. «Новое варварство» – книга о сегодняшнем русском сознании и о его исторических и психологических корнях, но также и о той вечной сути национального, что прорастает в злободневное сегодня, определяя поступь наших дней. О вечно диком в русской душе, о дико вечном. Начинает Виктор Ерофеев с притчеобразной истории о бабушкиной чашке. Моя бабушка, Анастасия Никандровна, была розовощекой красавицей. Но и красавицам бывает случается разбивать чашки. Голубая чашка выскочила у нее из рук, упала на кухонный пол и разбилась. Разлетелась на осколки, и только отломанная ручка лежала в стороне в своей бесцельной целостности. Моя бабушка никогда не говорила «я разбила чашку». Она именно так и говорила «чашка разбилась», как будто чашка могла разбиться сама по себе. Она, конечно, могла разбиться случайно, так, собственно, оно и было. Я представляю себе бабушку, которая в отчаянии, в каком-то порыве ярости, у нее был крутой характер, нарочно бы разбила чашку, но я не представляю ее решившей повиниться. «Я разбила чашку». В этой разбитой чашке концентрируется понятие русской вины и категорический отказ от ее признания. В чем тут дело? Наверное, в том, что наказание за содеянное преступление в России не соответствует самому преступлению. Наказание всегда больше. Оно как тесто, лезущее из кастрюли, переполняет бытие. Почему больше? Не потому ли, что чашка в бедной семье – это ценность, а бедность – порок России. Если я уничтожил семейную ценность, я совершил семейное преступление и буду нести за него наказание. Но откупиться, купить новую чашку я не могу. У меня нет для этого достаточно средств. Я перекладываю вину, если не на другого, то на саму чашку. Она выскочила из моих рук и разбилась. Вытеснение вины из сознания стало для русского человека автоматическим явлением. Из-за разбитой чашки он может потерять все. Обвинение в том, что ты разбил чашку, может перекинуться на все остальные сферы бытия. Недаром в русском бытовом разговоре очень часто оперируют понятиями «всегда-никогда». Ты всегда плохо моешь руки перед едой. Ты никогда не здороваешься с моей половиной семьи. Разбитая чашка – это, в сущности, путь к расстрелу. Ты можешь пройти его до конца, но можешь и сохранить себе жизнь. Все зависит от произвола случая. Выталкивание вины вовне – русский национальный спорт. Брать ответственность за разбитую чашку может только дурак. Сильные люди не склонны просить прощения. Начинается книга Виктора Ерофеева «Новое варварство». Роман-фантазия о русской вине. Вечер в Праге устроители попросили вести меня. Я взял с собой магнитофон и записал выступление. Предлагаю вашему вниманию размышления писателя.
Писателю лучше родиться, чем стать. Это очень важный момент, может быть, даже определяющий. Потому что писательство отличается от журнализма просто радикально, потому что журналист – это way out. То есть это желание выйти на публику с каким-то своим собственным назиданием. А писатель – это такой же way in. То есть создать такую комнату, примерно что-то такое, где читатель может сказать, вот эта картина мне нравится, а эта вот совсем не нравится, и вообще мне эта комната не нравится, и вообще слишком много чего-то того, что мне неинтересно. Но главное в этой комнате у читателя – это свобода. Если писатель начинает искать тип дискурса журналиста, то это очень быстро кончается катастрофой. Поэтому, конечно, все, что сделали мои родители, Париж, мое сталинское детство, у меня было два счастливых детства, потому что отец был переводчиком Сталина с французского языка. Мы, в общем, жили, надо сказать, прям совсем уж где-то на вершинах чудовищного строя. Ну, вот. А потом после этого было французское детство. Конечно, эти два зеркала очень важны. Но если бы их не было, наверное, все-таки что-то из меня произошло, потому что это было изначально. Но я этого не знал, пока не стал писать. А когда начал писать, то мне уже казалось, что уже уходить из этого невозможно. Вы понимаете, писательство – это же начинается не с того, что ты начинаешь писать тексты. Это когда ты совсем маленький, ты играешь в машинки и в солдатики, и ты писатель уже, ты пишешь эти игры. Я 8 лет, мы ездили по Франции с родителями, и у меня было ощущение того, что мне надо убить полицейских или встретиться еще с тем или с другим, третьим, четвертым человеком для того, чтобы что-то с ним сделать. Это были же сюжеты, это уже было ощущение какого-то писательского начала. Но вот само писательство родилось с машинки Эрика, которую мама купила, и когда я понял, что можно нажимать, и там будут буквы, то вот это что-то произошло. Это не потому, что, знаете, вот это какое-то вот оттуда пришло с неба. Эта энергия постоянно идет от тебя, а не от тебя к тебе. Писатель похож на старый советский радиоприемник, и в него идет какая-то информация, и этот язык довольно сложно понять. И, во-первых, шум какой-то, потом непонятно, это твой язык или нет, но в конечном в счете разница между талантом и гением в том, что гений это сразу понимает, а талант с трудом иногда придумывает. И опять-таки, где тут родители? Конечно, очень много связано с какой-то социальной, я бы даже сказать, действительно международной такой жизнью. Но в принципе можно было бы, наверное, и по-другому начать писать. Но писать.
Знаете, есть такой знаменитый портрет у художника Арчимбольда, составленный из книжек. Да, есть из овощей и фруктов, есть вот из книжек. Вот как вы себе представляете, если бы Арчимбольда взялся за ваш портрет, из каких книг он составил бы ваше лицо?
Да зачем ему это делать? Честно говоря, я не знаю. Просто есть книжки у меня, которые стали такими, уж так уж, что говорить, с такими мировыми бестселлерами. Самый большой большая успешная книга – это была «Хороший Сталин». Она вышла на 66 языках, и даже там в Тегеране, там, ну, в общем, где только нет. Эта книжка, конечно, когда появилась в Москве, то на презентации в ВДСК пришли куча коммунистов. Они стояли такой в очереди, такие старички и старушки. Я им сказал, только не покупайте, ради бога, уходите отсюда. Вот это была первая презентация. А так, действительно, вот это, наверное, книга, которая всех моих книг оказалась, ну, просто... Но это не первая книжка, а первая, которая просто перевернула всю мою жизнь, она не вышла на 27 языках, тоже очень хорошо вышла. Это «Русская красавица». Я был как бы, ну, вот никто, а потом стал вот кем-то после нее, потому что вдруг оказалось, что жизнь меняется. когда ты становишься, ну, в какой-то момент таким вот суперзнаменитым писателем, и все с тобой хотят общаться. И вот я помню, что она была напечатана во Франции даже раньше, чем в Москве. И мы с Синявским имели возможность ужинать каждый второй день в Ротонде, потому что хозяин Ротонды в Париже сказал: «Ну, Виктор, после такой книжки, может, делай, что хочешь, я буду кормить тебя бесплатно». Это хорошо. Это хороший ресторан.
Мне кажется, я понял свою ошибку, Виктор, я неправильно сформулировал свой вопрос. Не из каких книжек вы состоите собственных, а какие книжки вы впитали чужие, чтобы Арчибольда их увидел и написал?
Вот это уже другое дело. Нет, ну, конечно, знаете, все-таки у меня филологическое образование, аж даже я кандидат в филологических наук. У меня в советское время была диссертация, которая называлась «Достоевский и французский экзистенциализм». Не очень советское название. Вот. И Мли все-таки защитил в 1975 году. И, конечно, это осталось навсегда. Но главный человек, я считаю, что я его ученик, это Маркиз де Сад. Я написал мою первую большую работу в жизни, это о Маркизе де Саде, потому что мы жили в Париже, это был 1966 год, мне было 19 лет, и вдруг весь Париж превратился в Маркиза де Сада, потому что первый раз за 150 лет был он разрешен продажи. Представляете, значит, цензура 150 лет. И я в 19 лет, но поскольку жил во Франции, то, естественно, говорил по-французски, я прочитал Маркиза и вдруг понял, что это мой человек. Я понял, потому что он порнограф. Он неплохой порнограф, но не самое интересное, что есть в нем. А главное, он был философ, и когда я прочитал о его философии, я думал, что я наконец понял сущность, смысл Советского Союза. И это было такое огромное впечатление, которое осталось на всю жизнь. Я считаю его действительно своим учителем. И первая потом статья была, моя вообще в жизни, была напечатана в «Вопросах литературы», «Маркиз де Сад, садизм, 20 век». Когда пришел я, значит, в «Вопросы литературы» с большой такой статьей, они сказали: «Подожди, а Сад – это доктор, который описывал садизм?» Я говорю: «Да нет, он сам был садистом». Они как-то, в общем, к этому отнеслись довольно негативно. И там действительно, Иван, если очень коротко расскажу эту историю, потому что тоже интересно. Это было мое вхождение в литературу. Значит, мне было в 19, потом я начал где-то около 20 лет. Я пришел в «Вопросы литературы», значит, и принес эту статью большую. Они прочитали, пришли в полный ужас и сказали: ты чего, с чем ты пришел? А потом, значит, Лазарев, замглавного, очень либеральный и интересный человек, он мне сказал: «Знаете что, Виктор, вы сделаете, что это человек, который является важным элементом буржуазной культуры Франции. И вот сделайте это». И вы знаете, я вот дальше я почти что-то такое, что вы, может быть, не сразу поверите. Я эту же статью, которую, значит, они прочитали, сказали, что это полное говно, значит, я ее дома держал целый год. Вообще ничего не поменял. Принес через год. Они сказали: «Ну, теперь гораздо лучше». Это честно говорю. Я ничего не поменял. Просто взял. Тогда они взяли красный карандаш и стали, значит, рубить. И сказали: «Попробуем. Попробуем». Я еще, поверьте мне, еще год не ходил к ним и пришел с первым вариантом без всякого карандаша. И они сказали: «Ну, а теперь напечатаем». Только сказали: «Давайте, чтобы была цитата из Маркса». Но я посмотрел на Маркса, там не было ничего про Маркиза де Сада. И все-таки я что-то нашел у Энгельса, там, где он и говорит про природу. Ну вот, довольно немартийский какой-то текст. И вот напечатали. И мне, значит, уже три года прошло, мне было 22 года. И вот тут вот это была моя первая такая знаменитость, потому что это была первая работа о Маркизе де Саде вообще не только в Советском Союзе, но и в России. То есть никогда никто почему-то ничего такого большого не написал. Ну, естественно, там у Достоевского есть немного о нем. Я имею в виду, как называется, еще есть какие-то авторы. Но вообще, в принципе, русская литература его не считала большим философом. Я до сих пор его так считаю. И в этой книге тоже есть глава как раз о том, как я, собственно, немножко похоже на то, о чем я вам сегодня говорю. Вот так вот, Иван.
Я не читал в свое время эту статью о Маркизе де Саде. Был еще слишком юн для этого. Но я помню, что в 88 году осенью в тех же самых вопросах литературы вышло ваше эссе о Набокове. О метаромане Набокова. И, как говорят плохие журналисты, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. То есть для меня и для тех людей, которые приучались в те годы к Набокову, 88-й год, еще даже первого собрания сочинений не было,
которое я
подготовил и снабдил предисловием Виктора Владимировича. Еще только-только выходили робкие книжки набоковские. Виктор Ерофеев появился с концептуальной статьей о Набокове, как о метаромане, о его произведении как метаромане и с идеей потерянного рая. Это было неожиданно, это было умно, концептуально. Видно, что Виктор давно знал, любил и понимал Набокова и изложил его так, как никто в Советском Союзе тогда не мог бы, по-видимому, этого сделать. Это было совершенно ошеломляющее впечатление производило. А вопрос мой вот какой. Дело в том, что вот эта вот потеря Набоковым своего рая, которая постоянно в его романах возникает, как идея, как тема, да, как такая матрица, как путеводная звезда, очень перекликается для меня, который пытается наблюдать за вашим творчеством, с тем, что вы потеряли в детстве свой рай, уехав из Парижа назад в советскую Москву. Так вот, для вас было ли это потеря Франции, потеря Парижа, была ли травма? Как вот для Набокова потеря России. Или, может быть, вы как травму это осознали гораздо позже, уже повзрослев?
О, нет, я сразу разобрался. Вы знаете, так просто было. Я помню, что на вокзале всякий раз, когда меня увозили в Советский Союз, я главное хотел, чтобы поезд бы сломался. Вот это было совсем простое желание, вот чтобы не было этого поезда. И это было и в 8 лет, и в 9, и все. Хотя, конечно, когда я приехал туда в 8 лет, то еще Франция для меня была совершенно ничего она не представляла. И мы, когда ехали первый с вокзала восточного посольства на Рю де Гренель, значит, мама, когда мы проезжали Конкорд, и были видны Елисейские поля, мама говорит: а вот это Елисейские поля. Я так смотрел и не видел никаких полей, знаете, и никаких крестьян, и вообще ничего. И я так говорю: какие поля? Она говорит: Елисейские. И я говорю: ну да, я вижу. Ну, конечно, ничего не видел. Понимаете, то есть началось вот совсем вот ерунды такой. А потом, конечно, очень быстро это все превратилось в невероятное. И вот родители были тогда во Франции, когда была оттепель, 55-й год. Значит, из Москвы приходила культура. Сначала, ансамбль Моисеева, над которым плакал весь эмигрантский Париж, потом музыканты, потом писатели, ну, Катаев, там, я помню, приходил в школу, там, где я учился, в французскую, рассказывал про какую-то кошку с очень длинным туловищем, до сих пор помню. Ну, и какие-то вот такие самые невероятные и самые простые вещи, и потом, когда отец возил вот деньги французским коммунистам чемоданами, вот, и мы как-то на юге Франции обедали, там была Арагон, Пикассо, Мариш Торрес и папа, и я. Так случилось, мне так было скучно, они что-то говорили, какие-то глупости политические, я стал рисовать свою руку на салфетке, а Пикассо сидел справа. Вот. И когда я, значит, он так взял салфетку и стал пальцем, вином рисовать мою руку. И все так перестали говорить, стали, значит, на все на это смотреть. Когда он закончил, он торжественно мне выдал этот рисунок. А Арагон сказал ему, он сказал, Пабло, а теперь подпиши. И как-то все так подумали, ага, так, так можно так и ресторан купить на эти деньги, где мы только что обедаем. Вот. И он так помолчал и подписал. Но до этого он спросил, а кем ты хочешь быть? Я сказал, персон, то есть никем. И он сказал, отличный ответ. До сих пор осталось. Вот так вот. Так что, видите, были неплохие тоже ссылки пообщаться с гениями. Да.
Но он вашу салфеточку не выкрал?
Нет, мы потеряли ее. Вы знаете, мы потеряли ее. Да, руку потеряли. Вы знаете, потому что, вот интересно, отец с ним довольно часто встречался, но и он потом, кстати, уже в конце своей жизни рассказал, что он и деньги возил как бы коммунистам через Пикассо, то есть покаялся. А мы тогда это положили под какой-то альбом, и вот все равно значение слова «Пикассо» было не такое, как сейчас. То есть, ну, как-то взял, и куда-то он делась эта штука. Жалко.
Был ли он мил, Пабло?
Ну, он был прекрасен, и они дружили с отцом, и он был тогда, как всегда, в этой матроске своей. Ну, в общем, ну, гений.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». «Русская вина, ее корни и крона». Виктор Ерофеев выступает в Праге на вечере Пражского книжного клуба «Галереи Беседр».
Я нескольких гениев видел в жизни. С одним очень много работал. Это Шнитке, Альфред Шнитке. Мы сделали оперу «Жить с Идиотом» в Амстердаме. Там были вообще потрясающие. То есть вот один раз в жизни у меня было ощущение, что я среди гениев. Это был Кабаков. Занимался там в Синагасте. Это был Ростропович, который был и дирижер, и играл там тоже, прямо на сцене, это в Амстердаме в 92 году. И Покровский, который сделал 300 советских опер, а потом сделал «Жизнь с идиотом». Вот. И там тоже, конечно, как всегда, с Ростоповичем было всякое смешное. И он потрясающе совершенно был. А вот мы с ним ужинали почти каждый день, потому что я еще работал немножко с оркестром на текстом, а он, значит, был дирижером. Я говорю, Слава, вот ты такой знаменитый. Вот что такое быть знаменитым? Что такое? Вот откуда знаменитый? Он говорит, ты знаешь, вот знаменитость, он говорил, как вот верблюд с двумя горбами. Говорит, на первый легко залезть, многие залезают, потом все равно обязательно летят вниз. Но когда залезешь на второй горб, это навсегда. Вот так вот мы с ним говорили. А там, значит, был смешной момент с королевой. Она пришла, значит, накануне, естественно, с Ростоповичем ужинали у королевы, а потом на премьере она была, вот, и после
первого действия был такой перерыв с шампанским. Поскольку она меня уже знала и знала, что я либретто написал по своему же рассказу, она мне по-французски сказала, «Месье Виктор», сказала она, «ваша опера слишком жестко для меня». А я ей сказал, первый раз в жизни, и вот никогда больше. Я сказал, ваше величество, а второй акт будет еще более жестким. И она утерпела, и потом встала, была овация, и они стояли 35 минут вообще. И там вот стояли эти гении. Шнитке, Альфред, и Ростропович, и Кабаков, и Покровский. Вот.
Безжалостно вы с монархами.
Но потом, значит, тот, кто был совершенно гениальный тоже, были актеры, естественно, певцы, потому что Ростропович их из Америки привез, они все пели по-русски, это поразительно. И там тот, кто пел «Идиота», он сказал, ну, подумаешь, 35 минут, королева встала, так и все встали, и 35, ну, ничего. Вот, говорит, на следующий, говорит, потому что придут все недовольные интеллектуалы, которым не достались билетов, и вообще, и они все такие, знаете, вот лохматые, такие непочесанные. Вот посмотрим, сколько они постоят. Значит, и закончился спектакль. Это был рекорд вообще этой оперы, это столб оперы в Амстердаме. 45 минут они стояли. 45 минут. И вы знаете, это единственный раз в жизни, когда я подумал, что Россия все-таки может что-то делать. Понимаете, пришли русские люди и сделали спектакль, вот все мы. Ну, естественно, с помощью американских актеров и голландского хора. И это было настолько сильно, я сейчас говорю про спектакль, а не про то, не жить с идиотом, как мой мини-роман, что я думал, боже мой, что-то можно было бы сделать. Вот видите, все сделать было потом не так и не туда. Но это был 92-й год. Там еще был один, еще маленький момент с этим связан, тоже довольно забавно. Значит, я меньше всех работал, потому что я уже написал текст, а те все работали больше, но я подружился с директором этого театра Пьером Ауди из этой семьи Ауди. И, значит, мы довольно много вместе время проводили. И однажды остается до премьеры где-то 3 недели, и этот Ауди подходит ко мне и говорит, Виктор, не получается спектакль, все запрещают. Представляете, запрещают. Я говорю, что? Запрещают. А я говорю, да, говорит, пришла комиссия, говорит, та, которая нам деньги дает. И она говорит, как же это так? У вас негр поют идиота. Это нельзя. А у нас действительно потрясающий совершенно парень из, значит, Метрополита, значит, пел вот эту арию. Абсолютно гениальный человек. Хаски его фамилия. Ну вот, короче говоря, Хорд Хакси. Вот. И, значит, и он говорит, ну все, они просто пришли, посмотрели, сказали, не нужно. Вот. И мы сидим с ним в кабинете. Я говорю, давайте как-то решим, как решить. Давайте почетнее. Он говорит, как решать? Уже три осталось недели. Что делать-то? Другого-то не зовет. Я говорю, ну давайте его в белый цвет превратим. И на следующий день я иду с утра и смотрю, значит, наш герой стоит совершенно голый. И, значит, его какая-то красивая, молодая, голландская, значит, девушка поливает его краской белой. Всего. Я ему говорю, Хобарт, я говорю, что ж ты полностью голый? Ты же на сцене. Не такие. Он говорит, он так посмотрел на меня и сказал, Станиславский. Придумать это было невозможно. Ну вот, и значит, все, сделали репетицию. директор мне, этот Ауди, говорит, ну, давай зайди ко мне. Я зашел, он в ужасе. Это издевательство над негром. Все поняли, что негр белый. Ну вот. Ну, в общем, короче, все уже, конец. И белый, нет, это не подходит. Я говорю, ну давайте что-нибудь еще. Я говорю, давайте маску на него наденем. Мы не знаем никакие русские маски. В конце концов, и это вы можете проверить, мы надели на него маску Ленина. И весь мир, от «Нью-Йорк Таймс» до всех газет написали, какие смелые русские взяли и против Ленина сделали Ленина идиотом. Вот такая была история.
Вот идет ваша постановка в Амстердаме, а я в этот момент, 92-й год, сижу в Париже в редакции газеты «Русская мысль» как корректор и вычитываю рецензию на этот ваш спектакль. Кажется, авторство Флоры Маркиз, если я не путаю. Вот что вам дала Франция? Какой опыт в жизни сообщила?
Ну, Франция – это моя вторая родина. Все, что родина дает, вот Франция дала мне. Это прежде всего ощущение того, что, знаете, это хорошо иметь вторую родину. Потому что действительно есть такое ощущение, что ты идешь по жизни по коридору, где с двух сторон зеркала. С одной стороны зеркала вот такой русской культуры, а с другой – французской. Я довольно много занимался французской культурой, помимо Маркиз де Сада, потом в Институте мировой литературы занимался и Флабером, и Селином, кем я только не занимался. И, в общем-то, я думаю, что и Прустом, конечно, особенно Прустом. И вот это прежде всего вошло в меня и навсегда, начиная с Пруста. Ну и, естественно, Камю и Габриэль Марсель, которого я даже знал лично. Он был, ему было под 100 лет. Вот. И он мне даже на диссертацию мою написал рецензию. Это уж, а он такой, знаете, ну как бы он самый главный французский экзистенциалист был. Вот. Ну и естественно это. Ну и потом что? Это есть еще какое-то поразительное ощущение французского вкуса, которое прежде всего чувствуется в импрессионистах. Ну и везде. Это везде. Вот. И поэтому у меня были проблемы с легкими вот 2 года назад. Я попал во французскую случайную больницу с воспалением и провалился там 45 дней, никак не мог вылечиться. Но так вкусно кормили, я не хотел уходить. Вот это Франция. Просто невозможно, нельзя было. И обеды были, и ужины были. Но просто вообще. Вот это Франция.
Не могу, извините, не вернуть вам историю про негритянскую проблему на сцене. Довоенная еще история в России. Был знаменитый актер Николай Мариусович Радин, внук Мариуса Петипа. Вот он играл Отелло. И в первом акте он выходит на сцену, весь загримированный, весь в черном. И в публике начинается хохот. А руки-то белые забыли.
Да, это знаменитая история.
Начинается второй акт. Конечно, ему все сказали. Николай Мариусович Отелло выходит на сцену. Хохот все громче. Все то же самое. Он весь черный. И снова руки белые. Да что же это такое? И он начинает свой монолог. И не спеша пальц за пальцем снимает, стягивает бежевые перчатки телесного цвета. А там, конечно, черные руки. Такие были остроумцы на Москве. Виктор, хотелось ли вам когда-нибудь стать эмигрантом?
Но я никогда им и не стал, потому что, собственно, Европа, какой же это мой дом. Так что да, я, когда меня спрашивают, меня довольно много в Берлине спрашивают по поводу эмиграции. Я говорю, или я не эмигрант, или я дважды, потому что я и не в Москве, и не в Париже. Вот. А так, в общем, у меня нет Европа. Я не могу сказать, что как раньше, так и сейчас у меня есть какие-то свои собственные основания как-то относиться к критически довольно многим вещам в Европе, но все равно это моя родина Франция, ну и вокруг этого тоже. Ну и потом еще, знаете, еще было очень важно, что моя первая жена, с которой мы жили 29 лет, она полька из Варшавы, и мой сын поляк, и вот эта обложка, это его, мой сын стал польским дизайнером, вот, и Польша очень большое влияние на меня оказала, не меньше Франции, потому что я пришел туда взрослым человеком, женатым, и я научился быстро говорить по-польски, поэтому мне вот, например, и тут в Чехии нормально, вот, и я должен сказать, что вот это, что я практически их всех знал, начиная с Вайды, который мне предложил написать сценарий для Катыни, и это все-таки большое доверие польской культуры. Ну и мы вот с Асадом Михненком просто близкие друзья и так далее. Это, там практически и Конвицкий, замечательный писатель, который сказал: «Виктор, ты второй русский Чаадаев». Ну, я говорю: «Ну, спасибо». В общем-то, ну, вот такие дела. Так что получилось даже треугольник русско-французско-польский. Мы жили с Веславой 29 лет, это большой. И когда мы переезжали границу, значит, в Польшу, то она говорила: «Ну, все, здесь лучше по-русски не говорить». И мы стали говорить по-польски. Вот так вот.
Виктор, к российским проблемам, даже еще для начала к советским. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, советский андерграунд, был ли он полноценным с мировоззренческой и эстетической точки зрения?
Не, ну он сильный, конечно, был. Там были гении и художественные, и музыкальные. Ну, особенно, конечно, художники, Кабаков, собственно, и Булагов, они больше на меня как-то влияли, чем писатели вокруг меня. Хотя я очень быстро познакомился с Аксеновым, и потом это превратилось в дружбу, и не только с ним, и этот вот круг, я был гораздо моложе их, но тем не менее мы дружили. Ну, там не андеграунд, если мы говорим про них, а вот этот андеграунд, что касается художников, безусловно, что касается поэтов некоторых, как там Дима Пригов, конечно, тоже друзья. Да нет, ну, практически все. Потом мы же сделали «Метрополь», мы много чего делали вместе и по отдельности. Я не могу сказать, что они не были наивными людьми. В общем, тему человеческой природы все-таки 60-х не взяла философски на себя. И это был, конечно, провал. Но вот идея освобождения, не свободы, тоже это сложная тема, но освобождение и этой какой-то радости жизни, которая сама по себе именно российская, не французская, но очень важная тоже. Много чего того, что мне тоже было очень нужно, и собственно, я с этой войны начался. Ну, вот видите, с Маркизом де Садом. И довольно быстро я стал писать рассказы, которые приводили всех в ужас своим каким-то неприличным видом. Но, тем не менее, они вот, как и жизнь с Неводом, потом стали какими-то достаточно известными во всем мире.
Я напомню, что вы слушаете выступление Виктора Ерофеева в Пражском книжном клубе по случаю выхода книги «Новое варварство. Роман-фантазия о русской вине».
То То есть получается, что отсутствие внешней свободы не мешает искусству и духовной жизни реализоваться. Может, она и не нужна, внешняя свобода. А отсюда я хочу такой простейший мостик к нашим дням перекинуть. Нет сегодня внешней свободы в России, но никто же не отрицает в таком случае возможность ее возвращения, зарождения заново.
Но есть утро, есть вечер. Тогда было утро. Тогда было ощущение того, что после ночи будет утро. Вообще в России вообще нет истории в классическом смысле этого. Это карусель. Но там скорее зима, потом немножко оттепель, потом холодная весна, потом такое лето, как в Исландии. Потом довольно хорошая осень. Не в смысле политики, но в смысле этих вот творческих возможностей. Потом опять зима. И если брать же насчет день и ночь, то, конечно, мы начинали, было ощущение, что это утро. Да, что, может быть, и будет дальше лучше. И даже когда было хуже, все равно, понимаете, понимаете, первый человек перестройки все-таки был Брежнев, потому что раньше, значит, все, значит, работали на коммунизм, а при Брежневе коммунизм стал работать на чиновников. Разные вещи. Это было чувствовалось. Поэтому, несмотря на то, конечно, наш метрополь били со страшной силой, но, тем не менее, никого не посадили. Ну и, в общем, меня там выгнали, из чего можно было выгнать. И отца моего выгнали с работы. И он был послом Вене. Ну и вообще мы 8 лет были в страшных условиях, реально. С 79 по 87. Страшно. Но тем не менее, это было чуть позже. А вот этот вот до метрополя, это было все-таки, что касается сейчас, то это как раз это вечер, который переходит вообще просто в тьму. Это совсем другое дело, и здесь никакой аналогии нету. Конечно, брежневское время было гораздо более свободным, более простым. Потому что этого сегодняшнего, тут, конечно, это поздний Сталин, это какие-то вещи еще хуже даже. Ну вот, поэтому сейчас я не знаю насчет, чтобы были какие-то, потому что просто сумасшедшие такие таланты в России, которые все могли бы с собой сокрыть, что, в общем, может быть, где-то, но я не знаю. А вот даже когда умирал Сталин, все равно, вы понимаете, оставалось все-таки писатели, которые могли что-то делать дальше. Это был и Твардовский, и даже Симолов, ну и Оренбург, и все прочее. Вот. Мы сейчас, если будет какая-то полоса оттепели, то у нас нету такой культуры. У нас этого просто-напросто нету. Мы этого лишены.
Старый вопрос. Может ли русский писатель жить без Родины? И кто загнулся в изгнании без этой Родины? Кто не смог писать? Набоков говорил, бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. Плывет ли ваша, Виктор, кровать в Россию?
Ну, у меня несколько кроватей. Одна из них иногда плывет и в Россию, да.
Что собой представляет человек Виктор Ерофеев без письменного стола? Какие ваши привычки? Как складывается ваш день? Что вы любите делать? Что едите? Сладко ли едите? Что налито в вашу рюмочку?
Ну, вот завтра день рождения моей дочки. Ей исполнится 8 лет. Так что молодая, симпатичная девочка.
Да. С вашей точки зрения, нужно ли вообще читать? Или зрительная культура сейчас настолько развита и разнообразна, что она может заменить в духовном отношении недостаток чтения?
Ну, каждому свое. Слушайте, кто-то и тогда не умел читать. В том романе, который я написал до «Варварства», это вот «Великий гопник», там есть большая глава, посвященная глупости, о том, что, в общем, мир весь стал глупым. И это дело не в том, что читают или не читают. Какая-то вот, причем одновременная глупость. От этой глупости потом возникло новое варварство. Поэтому я не думаю, что там нужно читать, чтобы что-то сделать, или наоборот, не читать. У каждого свое. И главное, чтобы человек как-то разобрался, кем он есть. Если это помогает чтение этому, то читайте. А если вам интереснее заниматься карате, так занимайтесь карате.
«Новое варварство» с подзаголовком «Русская вина». Могли бы вы пояснить и заголовок, и подзаголовок?
Значит, «Новое варварство», понятно, это такое явление, которое не первый раз после Древнего Рима, Греции, тем более, в общем, потом пришли готы и прочие люди, и это было варварство. А здесь вот это абсолютное варварство после такой очень сильной поствоенной либеральной, я бы сказал, цивилизации, она заканчивается. Вот, поэтому есть о чем поговорить, почему и как. Это про эту книгу. А там написано, значит, «Новое варварство», роман фантазии о русской вине. Значит, «Русская вина» у меня в этом романе — молодая женщина 32 лет. Она жена рассказчика, повествователя. В России можно жениться на понятиях, и на Мартиных словах. На хрен знает, на чем можно жениться. А в русских сказках и печка поет, и гуси-лебеди говорят на русском языке, и речка, и березы, и все прочее. Ну вот, вот тут появляется такая женщина русского вина, которая стала героиней этого романа. Она там занимается и любовью, и ненавистью, чем угодно. И вот она стала человеком.
Мне очень запомнился в начале образ русской вины в метафоре про бабушкину чашку. Расскажите, пожалуйста, по-моему, это совершенно исключительно запоминающееся.
Ну да, но с этого начинается роман, когда еще сама русская вина не превратилась в красивую 32-летнюю женщину. Там есть глава, она называется «Разбитая чашка». Это по бабушку. Вот, она тут вполне моя бабушка, даже Анастасия Никандровна Ерофеева. И она всегда говорила, если что-то там, например, случалось нехорошее на хозяйстве, ну, например, чашка. Она говорила, разбилась чашка, она не говорила, я разбила. И было вот это ощущение того, что эта вина выходила из ее зоны и превращалась в какую-то особенную вину, непонятно откуда приходящую. И потом это все превращалось не только связано с чашкой, но вообще. И вообще это тема русской вины. У нас все бьется. Не мы бьем, а у нас бьется. И вот это вот желание сделать вину, если мы ее действительно хотим, такой вот объективной, а не связанной с нами, она касается и нынешней ситуации, и очень четко. И поэтому бабушка, она как бы вот тот самый образ, она была чудесная бабушка у меня, и дожила до 96 лет, была красавицей в 96 лет. Вот. И надо сказать, что вот это было вот ощущение, вот это общение с русской виной у меня вот через такие вот детали бабушка, которая ее эту вину не признавала, которая связалась с ней, с другими, да. Ну, в общем, тут надо прочитать. Это так довольно сложно это рассказать, поэтому и пишу, а не просто рассказываю.
Одна из главок вашей книги, не помню, кажется, 30-я, посвящена такому раскладу квалификаций, каталогизации русского кошмара и социальной безнадежности. И возникает вопрос, если все действительно так ужасно, то на что можно опереться в том случае, когда кто-то коньки отбросит? Вот откуда возьмутся силы у общества?
Ну, это довольно сложный вопрос. Еще раз говорю, что когда Сталин умер в 1953 году, то помните, что первое, что сказал Хрущев еще там на даче, он сказал, давайте сделаем так, чтобы мы друг друга не убивали. Были какие-то вот такие ощущения простой, элементарной человечности. Вот. Я убежден, что вокруг человека, который в этой книги называется «Пончик», а это вот как раз и есть номер один. Так вот, там тоже такие есть люди. И даже я их знаю. Но вот насколько эти люди окажутся более подвижными, чем другие, мне сказать трудно. Поэтому, если придут другие, то, значит, вот как после Брежнева будет еще и Черненко, потом Андропов, и все это будет, конечно, еще, то это будет беда. Время работает против нас. Но если это все-таки где-то скоро закончится, не знаю, каким образом, то тогда, в общем, есть какая-то надежда. Хотя вот где-то в какой-то другой книге я пишу, в России надежда умирает первой.
В чем могла бы заключаться сегодня роль русской интеллигенции и в России, и в эмиграции? И существует ли русская интеллигенция? Многие говорят, что да нет никакой больше интеллигенции. А вы что думаете?
Ну, вы знаете, я думаю, что действительно с интеллигенцией плохо. То есть та интеллигенция, которая была при Чехове, конечно, такой интеллигенции сейчас нету. Еще вот где-то в 60-е, 70-е годы еще что-то было, а сейчас, конечно, такого нету. Сейчас просто есть какой-то просвещенный средний класс, и там какие-то другие люди, которые что-то в чем-то разбираются. Но так вот интеллигенции я не вижу. Но, кстати говоря, я не вижу, чтобы была такая интеллигенция во Франции, если у них было слово «интеллигенция» тоже, русское слово. Я тоже этого не вижу. Но, с другой стороны, в общем, как тогда мы можем говорить о роли интеллигенции, если ее нету? Что касается вот таких вот просвещенных проевропейских людей в России, там их, наверное, процентов 13-15, то, конечно, конечно, они необходимы России, но в настоящее время они ничего не могут сделать. Что касается вообще вот тех самых просвещенных людей, у нас, и эта книга, собственно, чему посвящена? Она посвящена тому, что мы очень плохо себя знаем. Все хуже и хуже. Чем больше у нас вокруг нас всяких предметов, девайсов, то тем меньше мы себя знаем. И вообще вот это представление такое поверхностное о себе очень напоминает мне то, что есть у Тургенева в черновиках «Отцов или детей». Там Базаров говорит так: «Человек хорош, обстоятельства плохи». Вот примерно это и есть такая либеральная философия. А вопрос, а кто же эти плохие обстоятельства-то сделал, если не человек? Вот. Вообще, вот это беда, вот когда берешь людей оппозиции, я многих, да, наверное, всех знал и очень сильно дружил с Борисом Немцовым, просто очень близко. Вот. Но когда дело касалось человеческой природы, то это все превращалось в такое плюс и минус, черное и белое. И это кончилось тоже плохо, потому что, естественно, совершенно многие не разобрались, кто идет к власти. Борис говорил мне, мы этого Путина будем ходить в кабинет, будем открывать дверь левой ногой. Говорил он мне лично, Борис. Ну вот, Немцов. Вот, мы знаем, где его нога теперь левая. Где теперь левая?
Так что, Виктор, погибла Россия?
Да нет, она не погибла. Ее слишком много, чтобы она сразу умерла. И есть, конечно, ощущение того, что она будет еще долго-долго. Но какой она станет после войны, довольно трудно сказать. Скорее всего, вины за собой никто не будет чувствовать. И как бы будет все с белого листа. Если... Я думаю, что столько раз уже говорили это, что Россия умрет. Она не умрет, но какой она будет? Она, в общем, будет вот послевоенной, но, смотрите, была вот финская война, да, 1939 года. Финны до сих пор, я только что был в Финляндии, как раз вот тут вышла книжка моя «Великий гопник» по-фински, довольно много описываю. Они до сих пор говорят про эту войну. Кто у нас помнит эту войну? А это же война была, когда русские пришли туда, там убивали, чудовищно вообще все было. Ну вот, и тут тоже ничего не будет, забудут все. Будет такая попытка жить более-менее нормально. Что из этого выйдет, я не знаю. Ну, будет Россия, ну, будет. Куда ей деться? Огромная страна такая.
На радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» вы слушали выступление Виктора Ерофеева по случаю выхода книги «Новое варварство. Роман-фантазия о русской вине». Вечер был организован Пражским книжным клубом, руководитель Алла Эбель и галереей «Беседр», хозяйка Марина Коган. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.